Мы продолжаем читать книгу «Исход». И напомню, мы начали рассматривать путь израильского народа от Черного моря до Синая. Там встречается несколько сюжетов, которые являются прообразом Христа, которые являются типусом, образцом, неким особым сюжетом, символом, притчей, которая показывает значение Христа и в жизни Церкви, и в жизни каждого человека. В прошлый раз мы успели рассмотреть только горькие воды, меры. После этого израильский народ приходит в Илим, где есть оазис. В этом оазисе 12 источников и 70 пальм. Это образ Церкви в пустыне мира, как храм стоит среди мировой пустыни, так Церковь стоит среди мировой пустыни, как оазис, в буквальном смысле слова. Ведь только в Церкви, нравится тому это кому-то или нет, но только в Церкви изливаются потоки воды живой. Мудрость, чудеса, праведность, честность, мужество есть и в других религиозных традициях, практиках, но потоки живой воды среди пустыни, которая задыхается от жажды, как лишенная Святаго Духа, только в Церкви есть эти потоки живой воды, только Церковь напояется и поэтому зеленеет среди пустыни, в которой много чего есть, но нет духа жизни. Далее мы видим, что после посещения этого оазиса, очевидно, больше никаких таких подобных оазисных явлений не будет в шествии израильского народа. Поэтому сразу после этого Господь дает им манну. Как говорит Псалтырь, хлеб ангельский еде человек. То есть хлеб небесный посылает Бог каждый день, за исключением субботы, чтобы накормить свой народ. Это не ахти какая по изысканности пищи, но пища достаточно приятная на вкус и сытная. Она будет падать в течение всего времени пребывания израильского народа в пустыне и питать его, именно питать, не услаждать его вкус, не утучнять его, а просто питать. Простая, здоровая, но жизненно богатая пища. И, разумеется, эта манна является прообразом той манны, которой причащаются все члены Церкви, хлеба небесного, тела и крови Иисуса Христа. Между манной и телом Христовым разница необыкновенная. Она онтологическая разница, потому что мы вкушаем тело Бога, а манна была просто неким интересным продуктом, но не имеющим божественное бытие, причастность к божественному бытию. И хотя между телом Христовым, Евхаристией и манной разница огромная типологически, они показывают одно и то же. Человеку, идущему в землю обетованную, человеку, идущему в Царство Божье, необходима пища, которая укрепляет его в этом пути. В этом пути он не может найти иную пищу, кроме той, которая дает ему Бог. Только та пища, которую посылает Бог, помогает ему дойти до земли обетованной, войти в Царство Божье, войти в открытые царские врата. Если он не будет употреблять этой пищи, вся тленная пища, она не даст ему сил идти. То нужна именно небесная пища. В пустыне нормальной пищи взять просто негде. Той пищи, которая давала бы действительно силы. Потом они приходят в Рефидим, там они видят скалу, воды нет из этой скалы, как уже я говорил в прошлый раз, ударом жезла Моисей изводит воду. Проливается вода, люди напаяются этой водой, и смысл этого явления тоже достаточно очевиден и понятен, что Бог есть источник воды живой. Но вода живая, она истекает не обычным порядком. Вода живая истекает из камня животворящего, камень, истощающий воду жизни, камень, который само по себе явление непоколебимое, рождает потоки, напояющие живое жизнью. Вот так и Христос, как камень, на котором основана церковь. Из этого камня истекает вода живая, которая напояет собой всю церковь, все животворит, все питает собой. Камень этот является и основанием церкви, основанием ее непоколебимости и источником, питающим ее в этой ее непоколебимости. После этого происходит такое достаточно серьезное искушение, испытание для израильского народа. Они сталкиваются с племенем амаликитян. Люди, евреи, воевать не к тому времени, не способны, не никогда этого не делали. На протяжении нескольких столетий это был вполне себе мирный народ, не державший в руках оружие, никакой воинской сноровки, но воинской храбрости, воинской доблести, да просто хорошего оружия и боеспособных частей у евреев нет. Естественно, поэтому они не могут выдержать натиск Амалика. И тогда Моисей поднимается на гору, простирает руки крестообразно, и когда эти руки распростерты, народ побеждает. Как только руки устают и опускаются, народ начинает погибать, он одолевается Амаликом. И тогда встали рядом с Моисеем Ор и Аарон, держали эти руки крестообразно распростертыми, и таким образом Амалик смог победить, израильтяне смогли победить своего врага Амалика. Образ тоже достаточно интересный и очень значимый, как буквально царю Константину явилось знамение креста и сказано: «Сим победишь». Не колесницами, не войском, не как в Псалме 19-м, «Сии на колесницах и сии на конях, мы же во имя Господа Бога нашего призовем». То есть человек, сражающийся, христианин, верующий человек, сражающийся, всегда надеется на помощь Божью. Если он надеется на свои силы, они его подведут. Но в том-то и дело, что человек всегда надеется на силу Бога, помогающего ему. И вот для человека этой силой является, разумеется, для верующего христианина такой силой является Христос. Но здесь церковь усмотрела и нечто более глубокое, чем просто человеческая брань. Амалик – это враг, ибо подлинная брань наша не с людьми, подлинная брань наша с врагом нашего спасения, с нашим вековечным врагом, с тем, кто лишил нас жизни, с тем, кто оторвал нас от Бога. Вот с этим врагом идет непрестанная брань человека, живущего по воле Божьей. И вот чтобы победить этого врага, врага неизмеримо превосходящего нас по искусству, по мудрости, по силе, по наглости, по всем своим возможностям победить сатану и всех ангел его, для этого никаких возможностей у нас нет, только сила Иисуса Христа, сила распятого именно распятого Христа, она сильна для сокрушения вражьей твердыни. Только крест может сокрушить силу нашего подлинного, настоящего врага. Только крест есть оружие на демонов, на бесов, на сатану. Без креста никакой победы над ним не может быть, потому что именно там, вися на кресте, Христос победил нашего врага. Вот это уроки первой половины пути. В конце концов, израильский народ доходит до Синая, располагается станом напротив горы. После Синая будет еще долгий путь, сначала до земли обетованной, потом еще 40 лет странствования по пустыне, но принципиально путь до Синая очень сильно отличается от пути после Синая. Ведь мы уже говорили о том, что за все это время израильский народ всякий раз ропщет. В сражении ли с Амаликом, стояли ли пред скалою, находясь ли на горьких водах Мерры, народ постоянно ропщет, постоянно негодует, постоянно ослушивается Бога. И ему за это ничего не бывает. Израильский народ еще не ведает своего Бога. Именно в прямом смысле он его не знает. Еще, ему нужно еще встретиться со своим Богом, и это Богом, и эта встреча будет на Синае. Еще ему нужно услышать, что именно хочет от него Бог, и это будет тоже на Синае. И еще израильский народ не вступил ни в какие отношения с Богом, он еще не в состоянии завета, он еще ничего не обещал. А это тоже случится на Синае. Поэтому путь после Синая будет очень сильно отличаться от пути до Синая. За каждый ропот, за каждое возмущение, которых будет немало у израильского народа, он будет наказуем, ибо теперь он знает своего Бога, ведает, что творит, и творит это сознательно. Теперь он дал клятву верности Богу, обещал, что он будет исполнять заповеди Божьи. Теперь он знает Бога, потому что вступил с ним в завет. И вот мы, собственно, и начинаем сейчас разговор о том, что произошло на Синае. Очень сложный рисунок у нас получается, очень сложный последовательность событий. Очень сложный текст с этого момента начинается, очень непростой, вот, скажем так, непростое повествование о том, что происходит там на Синае. По всей видимости, восхождение Моисея на гору, народ располагается в долине, а Моисей должен взойти на гору. И вот это восхождение Моисея на гору, по всей видимости, было не одно. Из них, как минимум, два были продолжительностью 40 дней. Но восхождение было, по всей видимости, если вот так буквально вчитываться в контекст повествования, было значительно больше. Только таких вот долговременных отсутствий Моисея и особенных его подвигов было как минимум два. Традиционно их назначают три, вот этих 40-дневных подвига, но два совершенно точно о них сказано буквально в тексте книги «Исход». Начинается это описание пребывания израильского народа у Синая с 19 главы. И вот прям сама 19 глава, она очень подробно, скрупулезно, я даже сказал, описывает эти последовательность событий. Получается, что сначала Моисей, по всей видимости, это та гора, где он и видел неопалимую купину, Так, по крайней мере, ничего не говорится в исходе в этом месте здесь, но об этом говорится в том месте, где Моисей видел неопалимую купину. Бог дает ему знамение, что ты придешь здесь с народом и поклонишься мне. И очевидно, Моисей просто для начала поднимается там, где он видел неопалимую купину, там, где он встретился с Богом первый раз. Это догадки, мы не можем это никак вот подтвердить. Но мы знаем, что он поднимался на гору, просто пытаемся объяснить, почему. Он поднялся на гору, вернулся. Вернулся для того, чтобы, то есть это был кратковременный подъем, он вернулся для того, чтобы сказать, что народу, чтобы он 3 дня готовился к встрече с Богом. То есть все достаточно понятно. Он поднялся на гору, и Бог дал ему указание подготовить народ. 3 дня народ готовится. Через 3 дня вершина начинает колебаться от дыма, огня, грохота, трубного голоса. И народ, конечно, испугался. И он боится. И тогда Бог приглашает Моисея, чтобы он взошел. Он восходит. Что там было, мы не знаем. Это странно, но вот никаких описаний того, что там было, нет. Возможно, как говорят некоторые толкователи, вот это восхождение Моисея на гору, оно и было то самое, которое вот было 40-дневное, потому что после этого начинаются описываться, в 20 главе уже описываются заповеди. Так или не так, мы утверждать не можем. Но, по крайней мере, он взошел, побыл там некоторое время, спускается, и спускается за тем, чтобы позвать на гору Аарона и других благочестивых людей, священников, как правило. Ну а дальше, вместо того, чтобы текст плавно рассказывал о том, что было дальше, когда, как поднялись на гору Аарон и другие, вместо этого начинается в 20 главе повествование о 10 заповедях и о других, там 21, 22, 23 глава, и дальше эти главы, которые рассказывают о заповедях Божьих. То есть, действительно получается, как бы, что Моисей поднялся на гору, и именно там ему даны были эти 10 заповедей, и он спускается с ними. Получается, да не совсем. Потому что дальше повествование, когда мы перелистываем вот эти несколько глав, мы видим там 23 главы, то есть 3 главы, 20, 21, 22, 23 главы. И мы видим дальше, что Моисей и Аарон восходят на гору, поднимаются Аарон на небольшую площадку, Моисей поднимается дальше, и после этого израильский народ вступает в завет с Богом. Как был заключен завет с Богом, мы рассмотрим это отдельно. И только после этого, в контексте, в буквальном, повествовательном, нарративном контексте книги «Исход», только после этого Моисей восходит на гору на 40 дней и спускается с 2 скрижалями, сделанными Богом, на которых начертаны божественным перстом священные слова 10 заповедей. Мы встаем перед такой хронологической проблемой. На самом деле это вопрос не принципиальный. Принципиальный вопрос только то, что народ вступил с Богом в завет. Принципиальный вопрос то, что 10 заповедей были дарованы. В сущности, любой понимает, сколько на самом деле раз восходил Моисей на гору, не имеет принципиального значения. Мы можем придерживаться той хроникальной последовательности, которую нам задает книга «Исход». Сначала Моисей поднялся, потом спустился, коротко поднялся, быстренько спустился, предупредил народ, что Бог явится, чтобы все поготовились, очистились, не грешили. После этого является Бог в дыме и в огне. После этого Моисей снова восходит и возвращается, чтобы позвать Аарона и других благочестивых людей. Аарон и другие люди приближаются, Моисей восходит на гору, после этого спускается и заключает завет. В заключении этого завета, как мы увидим, рисуется, что вершина уже не в дыме и в огне, а просто как яркий, блистающий столб света сияет, люди вступают в завет. И после того, как они вступили в завет, Моисей уходит на гору в течение 40 дней. Дальше понятно, его временное отсутствие в течение 40 дней, оно заканчивается тем, что Израиль уклонился, выдал своего рода идолопоклонство, он сделал золотого тельца, ему поклоняется. Но между главой, между стихом и главой, в которой повествуется о том, что Моисей поднялся на гору и был там 40 дней, вставляется почти 6 глав, которые повествуют о том, как должна быть устроена скиния, которая, разумеется, не могла быть устроена во время отсутствия Моисея. Именно там, на горе, он этот образ скинии, собственно, и увидел, там она была показана. Естественно, то есть последовательная череда событий дважды вот на этом промежутке прорывается вставками о законе. Первый раз вставляется, собственно, деколог, десятисловие и несколько нравственных заповедей. Второй раз вот этот повествовательный контекст прерывается и вставляется повествование о скинии, как она должна выглядеть. Создается такое впечатление, что сначала возник некий вот этот последовательное перечисление событий, а потом уже в этот вот готовый сюжет, в эту заготовку хронологическую и были вставлены те, скажем, повеления, те законотворческие акты, те фундаментальные для организации жизни израильского народа положения, которые являются плодом общения Моисея с Богом на горе Синай. То есть сначала был составлен, была написана последовательность событий, а потом уже задним числом была вставлена вот именно те законы, те постановления, те правила, о которых Моисей узнал на горе. Дальше мы знаем, что происходило. Спустившись с горы, он слышит крики, разбивает скрижали, спускается, разбивает тельца, наказывает тех людей, которые этому тельцу поклонялись. «Кто Господень ко мне?» — восклицает он, подходит некоторые с колена Левия и начинают наказывать тех, кто согрешил. После этого он снова восходит на гору. И вот восходит для того, чтобы, это тоже мы будем разбирать подробно, восходит для того, чтобы умолить Бога, который хочет наказать народ. Вот об этом часто забывают, кстати, когда говорят о том, что там погибло 3000 человек. Вообще-то должны погибнуть все. Это такой потоп в рамках отдельного народа. Бог разочарован жестоковыйностью народа. Но Моисей умоляет его, взобравшись на гору. Возможно, об этом нет ссылки в тексте, он там пробыл 40 дней. После этого он возвращается и назначает эпитимию, покаяние, снятие всех украшений с людей. Они снимают добровольно украшения, Бог ставит такие условия. Если снимут все, посмотрю, что сделать. Не снимут, тогда все будут наказаны. И после этого он начинает снова принимать людей в специально отдельно поставленном шатре, который становится, носит название скинии собрания. И после этого он снова восходит на гору, принимает уже с изготовленными заранее скрижалями, принимает там снова 10 заповедей, пребывает там 40 дней и уже возвращается, и этим историю на Синае заканчивает. Такой непростой хронологический рисунок.